Глава 27. Таким образом, в долину затерянных душ одновременно проникли по двум противоположным подземным путям два отряда искателей сокровищ. Одним путем и очень быстро вошли царица и Леонсия, Генри Морган и Солану. Гораздо медленнее, несмотря на то, что они вступили много раньше, продвигались Торрес и начальник полиции. Первый же штурм горы обнаружил, в чем состоит главнейшее препятствие. Чтобы взорвать ход в пещеры Майя, потребовалось больше динамита, чем они взяли с собой первоначально, потому что скала оказалась гораздо крепче, чем они думали. Затем, когда им удалось наконец проникнуть внутрь, отверстие, пробитое ими, оказалось выше пола пещеры, и им пришлось повторить взрыв, чтобы дать сток воде. Наконец, когда после тяжких трудов они добрались до того места, где стояли мумии завоевателей, пришлось снова произвести взрыв, чтобы проникнуть в самое сердце горы. Но прежде чем двинуться вперед, Торрес похитил рубиновые глаза Чия и изумрудные Хцацля. Тем временем царица и ее спутники почти без задержек проникли в долину через гору, ограждавшую ее с противоположной стороны. Они не стали повторять целиком пути, который им пришлось проделать прежде. Царица, благодаря зеркалу мира, знала каждый дюйм дороги. Там, где подземная река преграждала путь, чтобы слиться с Гуалакой, оказалось невозможным перетащить лодки. Но после настойчивых поисков под руководством царицы они нашли на крутом склоне утеса узкий вход в пещеру, защищенный зарослями кустарника. Вход был так искусно закрыт, что они нашли пещеру только потому, что знали о ее существовании. Напрягая все силы, они втащили при помощи канатов свои лодки на скалу, пронесли их на плечах по извивающемуся проходу и спустили на поверхность подземной реки в том месте, где она широко и медленно протекала между пологих берегов. И они легко поплыли против слабого течения. В других местах, где течение реки ускорялось, им приходилось тянуть лодки на бичеве, идя по берегу. А там, где река словно ныряла под крепкие каменные ребра горы, царица указывала им прорубленные в скалах древние проходы, через которые они проносили свои легкие лодки. «Здесь мы оставим их», — приказала наконец царица, — и мужчины начали старательно ошвартовывать свои лодки при мигающем свете факелов. Последний переход будет совсем короткий. Он приведет нас к небольшому отверстию в скале, защищенному ползучим диким виноградом и папоротником. Оттуда мы увидим то место, на котором некогда стоял мой дом над водоворотом. Затем мы на веревках спустимся со скалы, это невысоко, всего футов 50. Генри с электрическим фонарем шел впереди. Царица рядом с ним. А старый Энрико и Леонсия замыкали шествие, следя за тем, чтобы какой-нибудь малодушный пион или индеец-лодочник не убежал назад. Но когда они дошли до конца прохода, то там не оказалось никакого отверстия. Выход был загроможден снизу доверху обломками обрушившихся скал, величина которых колебалась от обыкновенных булыжников до огромных глыб, величиною с небольшой туземный домик. «Кто мог это сделать?» — гневно воскликнула царица. Но Генри после беглого осмотра успокоил ее. «Это просто оползень», — сказал он. «Наружная складка на поверхности горы сползла вниз. Мы быстро исправим это с помощью динамита. Хорошо, что мы захватили его с собой». Однако это оказалось непросто и потребовало много времени. Они проработали весь остаток дня и целую ночь. Генри боялся употреблять слишком большие порции динамита, чтобы не вызвать новых обвалов. Они понемногу разрушали огромные глыбы и оттаскивали их по частям назад в проход. В 8 часов утра на следующий день последний взрыв открыл им первый проблеск дневного света. После этого они стали работать еще более осторожно, боясь вызвать новый оползень. Однако, несмотря на всю их осторожность, в последний момент огромная глыба в 10 тонн весом обрушилась сверху и загородила выход из прохода, разрушив все их планы. Сквозь щели, образовавшиеся по обеим сторонам прохода, можно было лишь с трудом просунуть руки. По ту сторону щели чувствовался уже палящий зной солнечных лучей. Рычаги, которые они тут же изобретали и пускали в ход, только слегка колебали глыбу. И Генри решил произвести последний взрыв, чтобы удалить камень из прохода и сбросить его вниз в долину. «Они и так, несомненно, знают, что кто-то идет к ним в гости», — засмеялся он, готовясь зажечь фитиль. «Уж очень основательно мы стучимся в дверь за последние 15 часов». Все население долины затерянных душ, собравшееся у алтаря Бога Солнца перед Большим Домом, действительно догадывалось о близости непрошенных посетителей и в тревоге ожидало их появления. Последнее посещение чужеземцев принесло им немало бедствий. Дом над озером был сожжен, и царица их погибла. Поэтому теперь они горячо молились Богу Солнца, чтобы он оградил их от нашествия. Убежденные проповедью жреца, они твердо решили на этот раз, что немедленно и без всяких разговоров убьют первого, кто спустится к ним в долину. «Пусть это будет даже сам Даваско!» — воскликнул жрец. «Даже сам Даваско!» — ответили затерянные души. Все они были вооружены копьями, палицами, луками и стрелами, и в ожидании гостей с жаром возносили молитвы перед алтарем. Каждые несколько минут с озера прибегали гонцы, передавая всю ту же весть. Гром по-прежнему потрясает гору, но никто не показывается оттуда. Маленькая десятилетняя девочка, служанка при большом доме, которая развлекала Леонсию, первая заметила новых пришельцев. Это случилось потому, что все внимание племени было устремлено на громыхающую гору у озера. Никто не ждал посетителей из горы, преграждавшей вход в долину с противоположной стороны. «Даваско!» — воскликнула она. «Даваско!» Все взглянули по направлению, которое указала девочка, и увидели в 50 шагах Торреса, начальника полиции и весь отряд. На Торресе и в этот раз был надет шлем, который он снял со своего предка в зале мумий. Непрошенных гостей встретил горячий и быстрый привет в виде целого потока стрел, и двое всадников тотчас же растянулись на земле. Вслед за тем затерянные души, мужчины и женщины, единодушно бросились в атаку, на которую пришельцы ответили оружейной стрельбой. Это нападение было так неожиданно и так стремительно, а расстояние, которое разделяло их, так мало, что, хотя множество нападавших упало под пулями, все же большинство их добежало, и между сражающимися завязался отчаянный рукопашный бой. При таких условиях огнестрельное оружие утратило все свои преимущества, и копья нападавших пронзили немало вражеских тел, в то время как дубинки их дробили черепа. Однако, в конце концов, затерянные души все-таки оказались отброшенными, главным образом благодаря револьверам, которыми можно пользоваться при любых обстоятельствах. Уцелевшие обратились в бегство, но и от отряда пришельцев осталось не более половины. Женщины самым жестоким образом добивали раненых. Начальник полиции рычал от боли и ярости, стараясь вырвать стрелу, застрявшую в его руке. Но все усилия были напрасны, и Висенту пришлось вырезать зазубренное острие, отхватив немалую толику мяса. Торрес был невредим, если не считать удара палицы, от которого у него сильно ныло плечо. Он пришел в восторг, увидев, что старый жрец умирает, лежа на земле и положив голову на колени маленькой девочки. Так как в их отряде не было раненых, нуждавшихся в немедленной и серьезной хирургической помощи, Тоторес и начальник полиции тотчас же повели своих людей к озеру, обошли его, следуя все время вдоль берега, и достигли развалин жилища царицы. Одни только обгоревшие сваи, выступая из воды, указывали то место, где оно стояло раньше. При виде этого зрелища Торрес растерялся, но начальник полиции пришел в ярость. «Вот здесь, в этом самом доме, стоял сундук с сокровищами», — пролепетал Торрес. «Во сне вы его, что ли, видели?» — прорычал начальник полиции. «Сеньор Торрес, я всегда подозревал, что вы дурак. Как же я мог знать, что этот дом сожгут?» «Вы должны были знать это. Вы, который хвастается, что знает все», — завопил в ответ начальник полиции. «Но меня вам не удастся одурачить. Я давно уже слежу за вами. Я заметил, как вы выкрали изумруды и рубины из глаз богов майя. Вам придется поделиться со мной. И сейчас же».
«Подождите, подождите. Чуточку терпения», — умолял Торрес. «Давайте сначала обыщем это место. Я, конечно, поделюсь с вами этими четырьмя камнями, но подумайте только, какой это пустяк по сравнению с полным сундуком. Дом был очень непрочный и легкий. Сундук, быть может, упал в воду, когда обрушилась крыша, а вода не может испортить драгоценных камней».
Шефе Политико приказал своим людям спуститься к озеру и обследовать дно, и они стали плавать и нырять в мелкой воде, тщательно избегая водоворотов. Молчаливый Аугустино обнаружил почти у самого берега находку. «Я стою на чем-то», — объявил он, стоя по колено в воде. Торрес нырнул и ощупал под водой предмет.
«Это сундук, я уверен в этом», — объявил он. «Ну-ка, все сюда! Тащите на берег, чтобы мы могли открыть сундук и рассмотреть, что там находится».
Но когда это было исполнено, начальник полиции остановил Торреса, нагнувшегося было, чтобы поднять крышку. «Вернитесь в воду», — приказал он своим людям. «Там должно быть еще множество таких сундуков. Вся экспедиция пропадет даром, если мы их не найдем. Один сундук не покроет наших расходов».
Дождавшись, пока они все рассеялись в воде, Торрес поднял крышку. Начальник полиции лишился дара слова, увидев содержимое сундука. Он тупо смотрел на сверкающие камни и бормотал бессвязные слова. «Ну что, верите вы, наконец?» — спросил Торрес. «Ведь это бесценный клад. Мы с вами теперь самые богатые люди во всей Панаме, в Южной Америке, в целом мире. Это сокровище майя. Мы слышали о нем еще в то время, когда были маленькими детьми. О нем мечтали наши отцы и деды. Конкистадорам не удалось найти его. А теперь оно наше. Наше!» И пока они стояли, словно в столбнике, уставившись на сокровище, люди поодиночке вылезли из воды и образовали молчаливый полукруг за их спинами, устремив, в свою очередь, неподвижный взгляд на сверкающие камни. Ни начальник полиции, ни Торрес не знали о том, что за их спинами стоят люди, точно так же, как и те не чуяли, что затерянные души осторожно подползают к ним сзади. И когда враги обрушились на пришельцев, взоры тех все еще были прикованы к сокровищу. Стрела, выпущенная из лука на расстоянии 10 шагов, всегда смертельна, особенно когда у стрелка есть достаточно времени, чтобы как следует прицелиться. 2/3 искателей сокровищ упали одновременно, пронзенные стрелами затерянных душ. В тело Висенто, который оказался за спиной Торреса, вонзилось по меньшей мере 2 копья и 5 стрел за раз. Горсточка уцелевших едва успела схватиться за ружья и обернуться лицом к врагу, как нападавшие обрушились на них с палицами. Рафаэлю и Игнасио, двум жандармам, которые участвовали в юкитанском приключении, почти немедленно проломили головы. А женщины племени точно так же, как и раньше, взяли на себя заботу о том, чтобы раненые не слишком долго оставались в живых. Смерть Торреса и начальника полиции была вопросом нескольких минут. Но оглушительный грохот, донесшийся вдруг из недр горы, которая поднималась над озером, и обвал огромного камня, сразу изменили положение. Те немногие из числа нападавших, которые оставались еще в живых, бросились в панике под прикрытие кустов. Начальник полиции и Торрес одни остались на месте. Они взглянули на верхушку утеса, где из отверстия, только что взорванного отрядом царицы, клубами валил дым. И к своему ужасу увидели Генри Моргана и царицу, выходивших оттуда. «Вы цельтесь в нее», — проворчал начальник полиции. «А я уложу Гринга Моргана, раз это, по-видимому, последний акт того, что принято называть жизнью, не стоит слишком затягивать его». Оба подняли ружья и выстрелили. Торрес, который никогда не отличался метким глазом, попал безошибочно в самую грудь царицы. Но начальник полиции, прекрасный стрелок, много раз получавший призы за меткую стрельбу, на этот раз промахнулся. В следующую минуту пуля из ружья Генри попала ему в кисть, прошла через руку и вышла у локтя. И когда ружье со стуком упало на землю, начальник полиции понял, что никогда уже его правая рука с раздробленной от кисти до локтя костью не сможет больше держать ружье. Но Генри оказался на этот раз далеко не метким стрелком. После 24 часов, проведенных в темной пещере, глаза его не могли сразу привыкнуть к ослепительному блеску солнца. Первый выстрел его был удачен, но следующие пули, хотя и пролетали очень близко от начальника полиции Торреса, но все же не задевали их, и те бросились бежать к кустам со всей быстротой, на какую были способны. 10 минут спустя Торрес увидел, как женщина из племени затерянных душ выскочила из-за дерева и размозжила огромным камнем голову раненого начальника полиции, который шел впереди. Торрес застрелил ее. Затем с ужасом перекрестился и, споткнувшись о труп начальника полиции, побежал дальше. Издали доносились громкие крики Генри и братьев Солана, преследовавших его. И Торресу вспомнилось вдруг видение, которое показало ему зеркало мира. Не суждено ли ему в самом деле погибнуть таким образом? Однако то место нисколько не напоминало окружавших его в этот момент зарослей деревьев, папоротника и кустарника. Он не помнил, чтобы там вообще была какая-нибудь растительность, одни только голые скалы, палящие солнце и кости животных. В душе его снова воскресла надежда. Быть может, конец его еще не так близок, во всяком случае, не сегодня. Пожалуй, его отделяют от смерти еще добрых 20 лет. Выбравшись из джунглей, он наткнулся на каменную поверхность, которая напоминала по виду давно застывшую лаву. Тут, по крайней мере, следов не останется. И Торрес, осторожно перебравшись через нее, снова углубился в заросли, полный горячей веры в то, что счастливая звезда и на этот раз поможет ему выбраться из беды. Он выработал план спасения. Он решил отыскать укромное местечко, где он мог бы спрятаться, пока не наступит ночь. Когда же стемнеет, он снова проберется к озеру и водовороту. Таким образом, никто и ничто не сможет помешать ему, останется только прыгнуть в воду. Путешествие по подземной реке не внушало ему ужаса, ибо он уже проделал его однажды. И в воображении его снова встала приятная картина. Река Гуалака, сверкающая под открытым небом, несет свои воды в море. К тому же, разве при нем не было этих двух огромных изумрудов и рубинов, которые служили глазами Чия и Хцацля? Ведь всякий скажет, что это настоящее богатство. Велика важность, что ему не удалось сделаться богатейшим человеком в мире. Достаточно с него и этого. Теперь Теперь Торос мечтал лишь о том, чтобы спустившаяся тьма дала ему возможность в последний раз углубиться в сердце горы и проникнуть сквозь него до реки Гуалаки.